придется кончить лекцию немножко раз. Дело в том, что по странной забывчивости руководство нашей кафедры решило провести важную научную встречу делового порядка на кафедре почему-то 15:30. Ну, мы договорились с Андреем Дмитриевичем, который тоже лекция в этот момент, что мы все-таки просто кончим на 10 минут. Значит, мы кончим лекцию не без 10:04, а без 20:04. Вы уж простите, не потому, что я не хочу вам прочитать больше. После того, что будут врываться все члены нашей кафедры, я буду отвлекаться, все равно толком не сосредоточен. Кроме этого, не знаю, говорил ли вам Татьяна Всеволодовна, что в следующий вторник я вам прочитаю лекцию вместо меня. Нет, это просто разовая замена. Татьяна Всеволодовна не будет, и я, соответственно, прочитаю лекцию. Это, насколько я понимаю, 4 часа, аудитория 25. Это очень кстати, как раз перед нашим семинаром, поэтому я очень низко сижу, слушаю себя, как голова профессора Добрая. И, соответственно, тогда потом, наверное, в середине ноября, может быть, наверное, Татьяна Федоровна прочитает лекцию вместе. Если это возникнет как-то. Ну, прекрасно. Да, давайте продолжим. Мы остановились на интересном, будем считать. Во всяком случае, на интересном для меня. Ибо мне очень интересно то, что я рассказываю. Не то, что я рассказываю, это, знаете, было бы нескромно, а то, о чем я рассказываю. Вот предмет нашего размышления не бесконечный. И при этом этот интерес, как я уже говорил, связан с глубоким ощущением того, что я не знаю, как многие вопросы. Я думаю, что это принципиальное разрешение. Их надо решать волюнтаристом, исключительно волевым усилием. Сегодня один, потом изменится настроение, по-другому будем решать. А мы остановились с вами на вопросе о средневековом риторике. Да? Мы говорили о том, что в средние века риторика была очень развита, я вам говорил об этом. Говорил вместе риторики с Тривиуме, пояснял, почему риторика была очень важна. Но при всей своей чрезвычайной важности, риторика обладала одной очень существенной особенностью, которую во многом она сохранила и позже, но все-таки не до такой степени, и которая отчетливо стала проявляться в средние века. Но эта особенность обратила внимание Сергей Сергеевич Аверинцев в одной из своих статей, вошедших в его замечательную книгу «Риторика. Истоки европейской литературной традиции». Книгу мне чрезвычайно дорогую, любимую, симпатичную, общей постановкой проблемы и многими вопросами. Тут я позволю себе, вы знаете, сделать маленький комментарий. Дело в том, что деятельность Сергея Сергеевича Аверинцева, особенно последние десятилетия его жизни, ну, стало немного отдаляться от нового. Кроме этого, с самого начала, обладавший огромным культуртрегерским устремлением, Сергей Сергеевич Аверинцев, может быть, даже большую часть своего времени тратил на публичные лекции, публичные выступления. В связи с этим у недоброжелателей великого филолога их довольно много, потому что Сергей Сергеевич человек очень определенных и довольно жестких взглядов. И, в общем-то, идущий против общего научного течения своей эпохи. В связи с этим у недоброжелателей Сергея Сергеевича Аверинцева, к ним, между прочим, относится и наш знаменитый классик Александр Константинович Гаврилов, я бы сказал, в недопустимом тоне отзывающийся об Аверинцеве. Понимаете, у него нет никаких оснований, чтобы так говорить о ученом, настолько превосходящем его своими научными достижениями. Понимаете, не стоит. Это напоминает известную басню Крылова «Слон на мосту». При всем достоинстве Александра Константиновича. Так вот, возникло такое ощущение, что вообще Александр Сергеевич, конечно, замечательный. Ну, в общем-то, он не ученый, а так вот мыслить. Примерно так относились к Бердяеву или к Сергею Николаевичу Булгакову, многие строгие философы начала 20 века, такие как Борис Александрович Фо или Семен Григорьевич Фо. Вместе с ним это не совсем так. То есть это даже совсем не так. Действительно, последние годы своей жизни, особенно став профессором Венского университета, по кафедре, которую совершенно не интересовала, кафедра славянских литератур, Сергей Сергеевич Аверинцев действительно большую часть времени проводил в Риме, в Италии, где в основном занимался именно такой вот непопуляризаторской, слишком был умен, вы знаете. Томас Элиот не мог быть популяризатором по своей природе или росам. Вот такой культуртреберский. Вместе с тем это ни в коей мере не отнимает у Сергея Сергеевича Аверинцева бесспорных и значительных научных заслуг. Это был очень хорошо образованный филолог, классик. Прекрасно, абсолютно не уступавший ни Алексею Ивановичу Балагуру, ни Алексею Александровичу Зайцеву, ни уже военнофонсию на Александру Константиновичу Гавриловну, как филолог-классик, то есть по своей профессиональной подготовке, который очень серьезно, очень ответственно, особенно в 80-е, 90-е годы, занимался наукой. Его книга «Поэтика ранней византийской литературы» — это, конечно, выдающееся явление научной жизни. Он сопоставим, но не самыми лучшими работами средневековой литературы. Книга «Бутсевича» — «Хочу о поэтике древней русской литературы» и знаменитая книга «Повезин Тора», «Поэтика средневековой литературы». Швейцарский, по-моему, канадский исследователь, или бельгийский канадский, живет в Канаде большую часть жизни. Книги необычайно значимые для изучения средневековой литературы. Вот в связи с этим и работает Сергей Сергеевич Аверинцев, в части вошедшего в книгу «Риторика и истоки литературы европейской традиции», они ни в коей мере не уступают, например, по своему уровню. Они нисколько не уступают таким классическим работам, как работы Эриха Аурбаха, Данте или Фигуринисис, или «Любимые люди бесконечности» книги Эрнеста Роберта Курциуса, латинской литературы и... Нет, это европейская литература и латинские средние века. Другое дело в том, что с Курциусом Аверинцев несколько вторичен, потому что он шел по дороге положенной Курциусу на уровне и обучаемости. Говорю я об этом, в частности, потому что, например, глубокому прискорбию многих исследователей, целый ряд журналов даже не открыт, собственно, трагическую смерть Сергея Сергеевича за 2003 год. В частности, журнал НЛО даже не поместил никакого некролога. Это, конечно, выбор журнала, но довольно грустно. И все-таки это был исключительный дядочек. Признаться, я его как-то недооценивал, он тоже раздражал его какая-то деятельность, зачем стал депутатом Верховного Совета, то есть понятно, что он делал, боролся за культуру, но значит, на самом деле больше того, действительно очень серьезно, чем, то есть это, понимаете, не выдумки какого-то фантазера типа Льва Николаевича Гумилева. Он был хороший знаток того, о чем, как правило, писал. Хотя у него есть, конечно, работы странных. Например, работа его одержания, статья одержания. Впечатление, то есть очевидно, что Сергей Сергеевич не прочитал ни одной работы одержания. Поэтому с большим изумлением писал, как интересно, вот и то есть одержание, но другого. Хотя это, в общем-то, известно всем в течение, во всяком случае, столетия. Но это бывает такая ситуация. В целом это выдающийся ученый, вот он в одной из своих статей, не помню как, по-моему, о византийской риторике, обратил внимание на одну действительно ранее, вот любопытно, вы знаете, обратить на это внимание, животного, то есть ускользавшую особенность дневникового ритма. Сколько выдающихся авторов, в том числе Курцов, можно писать. Ну и Курцов, и масса других исследователей на это не обращали. А Веренцев вдруг, внезапно, обратил внимание на то, что крупнейшие византийские авторы не попадают в византийские ритмы. Сам он, свойственный ему такой художественной манере, говорил о том, что много занимаюсь выдающимся раннево-византийским поэтом, создателем жанра кандака, очень важного церковного жанра, раннево-византийским церковным церковного, романом Сладкопетовым. А Веренцев обратил внимание, что ни один текст романа Сладкопетова и его имя никогда не встречается в византийском языке, в чем-то нет. Можно подумать, что роман Сладкопетов считался недостаточно авторитетным автором, но это не так. Ибо он был очень рано канонизирован византийской церковью как святой, преподобный роман Сладкопетов. А канонизация – это прежде всего признание авторитета, особенно для средних людей. Вы знаете, очень многие древнерусские авторы канонизированы святой, такие как Нестор и масса других известных нам авторов – это преподобные, все канонизированы как святой. Это свидетельство их авторитетности. Поэтому дело не в авторитетности, а в чем? И вот поставив перед собой такую мистическую проблему, Сергей Сергеевич Веренцев внезапно увидел риторические трактаты византийской эпохи в ином ракурсе, на который раньше не обращали внимания. Ему вдруг стало ясно, именно этим заинтересовался. То византийских риторических трактатов описывались только те явления литературы, которые или прямо продолжали античную литературу, или могли быть соотнесены с античным жанром. Вот, например, проповедь вполне подходила под античный тип речи, это даже не жанр, и педагогическое красноречие, потому что проповедь является в основном и педагогическим красноречием. И она описывает, а вот то, что не попадало, то, что было не похоже на античную литературу византийской средневековой риторики, не включало. И отсюда Сергей Сергеевич Веренцев сделал вывод о том, что византийские ритмы не отражали реальную литературную жизнь своего времени. Они консервировали, сохраняли и переносили в будущее, передавали все новым и новым поколениям античный эстетический или речемыслительный опыт. Скажем так, античный опыт речемыслительной деятельности в его эстетическом регистре. То есть византийские риторические трактаты прежде всего сохраняют наследие античной литературы, оберегали, передавали, и то, что обнаруживалось в окружающей литературе, привлекало их внимание только в том случае, если оно соответствовало так или иначе античному представлению о словесном языке. И это, по мнению Сергея Сергеевича Веренцева, которое подтверждается, между прочим, исследованием Курцева, частью его книги, которая только что говорит, в известной мере, хотя с меньшими, с большими оговорками, менее так безапелляционно, можно сказать и о Западе. Тут я хочу обратить ваше внимание, что на протяжении всех средних веков все-таки авторитетным языком считалось прежде всего латынь. И хотя существовала обширная литература уже к концу средних веков, к 15 веку, обширная литература на народных языках, но она все-таки считалась литературой второй высокий. Как мы бы сейчас сказали, ну, не совсем развлекательство тут неуместно, на самом деле. Но литературы недостаточно авторитетны. Я имею в виду, например, поэзию не заранее. Нам с вами, наверное, известно, во всяком случае, понаслышке. Был, наверное, вопрос у вас на экзамене поэзии не заранее. Или поэзия, не знаете, средневековая, это немецкий вариант трубадуров трубе. Поэзия трубадуров и трубе. Пожалуйста, это было рыцарский роман. Они же писали с какого-нибудь, я забыл. Кто-то фон Эшенбах, по-моему, парский фамилий, или Миленький Кретьен де Труа, главный французский автор, они писали не на латыни. Эта литература почиталась, уважалась. Нельзя сказать, чтобы она была, тут и слово второй сорт не подходит, но ее авторитетность находилась, она не была авторитетной. Она могла быть ценима, ее к ней могли относиться с большим чувством, но она не была авторитетной. И на это, между прочим, указывает творчество двух величайших авторов всего христианского мира, всего включая восточного, между прочим, которые стоят на рубеже между средними веками и Ренессансом. С одной стороны, полностью средневековый. Данте Алигьери, а с другой стороны, Франческо Петрарка уже все-таки также бесспорно возрожденческое. Ведь обратите внимание, все свои главные сочинения, главные для себя, а не для нас, эти авторы писали по латыни. Ведь Данте написал по-итальянски только Вита Нова и Божественную комедию. Вещи, которые он не считал основными. Петрарка, достигнув абсолютного виртуозного владения латынью, ведь главное, что он считал, свои письма. Он написал очень много писем к разным людям, включая Цицерона, Цезаря, давно умершим. Он писал по латыни, он писал по-итальянски, между прочим, только сонет. Только сонет. И это общая особенность средневековой культуры. Идеал, образец, совершенство в форме словесного выражения средние века находило, конечно, в античности. Даже в том случае, как это ни странно, если обращалось к богословию. Ибо главные богословские сочинения, ну, прежде всего, Альберт Великий, Альбертус Магнус и Фома Аквина, они же писали по латыни. Так же, как, между прочим, ну это уже другой период, так же, как и византийские святые, они писали не по латыни, конечно, ибо зачем была нужна латынь, но они писали не на том среднегреческом языке, на котором разговаривали. И который двигался в сторону нового греческого языка. Они очень архаизировали свой язык. Пытаясь писать, ну, Семёна Нового Богослова, Григория Павла, ну, поздних уже византийского святого. Начиная с Иоанна Дамаскина, просто ранние это и писали на древнегреческом языке. Григорий Ниский, Григорий Богослов, Иоанн Василий Великий, они писали языке, но более поздние святые, они писали не на том языке, на котором разговаривали, очень архаизируют свой язык, ориентируют на архаические так далее. И это очень существенный момент средневековой риторики. Можно сказать, что и вообще средневековой культуры. Вопреки общим представлениям, средневековье очень сохранило ведь память об античности. Сохранило представление об античности как о неком недосягаемом идеале слова и искусства. Хотя предлагалось совершенно другие идеи. И, соответственно, риторика и оказывалась главным вместилищем античного опыта. Именно благодаря риторике античная культура и прошла сквозь толщу средних веков, конечно, очень существенно меняется. Потому что средние века не видели в античности что-то своеобразное. Они полагали, что античность – это общий идеал, общий для всех. Поэтому этот идеал можно в известной мере, достигая его совершенства, приспосабливать к нуждам современности. И в средние века происходило то, что мы назвали бы христианизация античности. Такой крепостью коснулись двух величайших поэтов античного мира – Вергилий и Гомер. Вергилий, который с Данте блуждает по Африи и по Чистилищу, в Афинке его не выпускает при всех его достоинствах. Это, конечно, Вергилий, не имеющий ничего общего современного Августа, любимца Мецената, Публия Вергилия Марона, который был, что не говорит, римский язычник. А Вергилий в глазах средних веков, это уже так же, как Гораций. Также как Гораций, это поэт, который напоминает прежде всего псалмопевца Давида. То есть в стихах Горация можно найти мотивы, которые пересекаются с псалмами. И поэтому он очень легко христианизируется. Но, несмотря на это глубокое искажение античного наследия, оно сохранялось, оно передавалось и прежде всего в риторике. Поэтому мы можем сказать, что риторики в средние века, они выполняли прежде всего функцию консервации. Они были, они играли очень большую роль, они обеспечивали уровень средневековой культуры, способность средневековой культуры мыслить, выражать свои мысли, строить логические заключения, то, чего не было, между прочим. У православных славян, о чем мы с вами будем говорить. Но было в Западной церкви. Восточная церковь в тот момент уже влачили совершенно жалкое существование под ярмом ислама. То есть под арабским ярмом. Начиная с такого 8 века, антиохийская, Иерусалимская, Александрийская церковь оказались захвачены арабами, но Иерусалим освободили крестоносцы, но относительно недолгое время. Какой это? Только первый крестовый поход, между первым и вторым крестовым походом Иерусалим освободили крестоносцы, а потом египтяне, но арабы, египетские арабы снова захватили Иерусалим. Из-за чего был второй крестовый поход, известно нам по роману Айвена. Из тех, кто, если кто-то из вас читал этот замечательный роман Вальтера Скотта, где описываются последствия второго крестового похода, когда он принимал участие Ричард Львиное Сердце. Соответственно, но риторика действительно играет такую чрезвычайно важную роль, но вместе с тем не развивалась. Вот в чем парадокс европейской риторики. Произошел то, что потом мы, надо сказать, увидим у нас. Произошел странный сбой коммуникации культуры. Вот существует живая литература, очень интересно. Например, рыцарский роман, нынешний жанр фэнтези. Что это такое? Прямое развитие рыцарских романов. Ничего ближе к каким-нибудь «Властелину колец» или как там «Борьба престолов», если ты хочешь рыцарские романы, трудно себе представить. Да даже этот Гарри Поттер, как я подумал, что Гарри Поттер, какие-то фрагменты только видел по телевизору, очень напоминает фрагменты рыцарских романов. Они развивают поэзия Менезарда, поэзия Труверов и Трубадур была наполнена замечательными достижениями. Возникает и в Италии уже итальянское литературное нового сладостного стиля, предшественники Данте. В конце концов, величайшее христианское произведение, Божественная комедия, создается. Но между вот этими новыми хроники пишутся разнообразные. Фруассары, Камнин, их много. Но между этими произведениями и риторикой нет коммуникации. Риторика существует так, как будто литература не изменилась качественно. и включает в себя только все жанры, которые имеют аналоги в античных. Например, бытие имеет аналоги. Имеет. Что такое житие? В самом конечном смысле, что это биография. Биографический жанр знал античность, знал, можно включить. А, например, рыцарский роман не знал. Трубадуры не знали. Мистические опыты, типа Рамона Льюга, которого не так давно перевел Всеволод Евгеньевич Богданов. Не знаю, он ли перевел или нет, зато, по-моему, он и перевел, все ключи сдал, все литературные памятники каталонского мистика XIV века, как мы с вами уже говорили. Они не попадали, потому что не было никаких аналогов. Это очень интересная ситуация, которая свидетельствует и о некоторой культурной шизофрении. Вернее, я бы так сказал. Ну, не так, не поторопитесь. Но если бы с интеллектуалом, которую можно было бы определить как некоторую культурную шизофрению, но это было бы неправильно. Но на самом деле, вот этот сбой коммуникации, эти две линии средневековой культуры, из которых одну мы знаем довольно хорошо, потому что нам до сих пор в основном вдалбливают не латинскую традицию в университете, нас, во всяком случае, а другую латинскую мы знаем мало. Мы же не читаем латинский пророк. Вообще этого не знаем, в принципе. Просто не знаем. Нас не учат. Так вот, существование этих двух направлений в литературе, когда мы говорим о том и сем моде, как-то мы иногда и забываем сказать, что это по-латыни написано. Как-то это иногда и сказать, что разум Роттердамский, Ренессанси, тот и другой, писал все по-латыни. Все, что написал разум Роттердамский, написано по-латыни. Вот эти две составляющие, я думаю, они и делали средневековую литературу очень устойчивой, уравнивая две разных тенденции. С одной стороны, естественную тенденцию к обновлению и литературу существенную, качественную и внутреннюю по своему духовному климату, по проблемам, которые она рассматривает, и по своей форме, если можно вообще разделить, а ясно, что нельзя разделить содержание формы, ну, условно разделить, по своему стилю, оно очень меняет. А с другой стороны, сохраняется глубочайшая преемственность между эпохами, между которыми действительно пропасть. Ибо античная эпоха и средние века, казалось бы, разделены пропастью. А в действительности, в истории литературы, этой пропасти нет. И вот эта вторая линия, отчетливо выраженная в риодорических трактатах, в частности, она сохраняет линию. Сохраняется традиция, восходящая на самом деле к классической Греции, к Риму. И с другой стороны, литература на этом. И риторика в этом играет очень существенную роль, сохраняя именно традицию, но не реагируя на новые виды. И в течение средних веков это было нормально. Потому что средние века новые импульсы не затрагивали сути интеллектуальной жизни, которая была связана с латынью. А вот в эпоху Возрождения эта ситуация меняется. Эпоха Возрождения вообще эпоха очень неясная, сложная и высокая. Вы знаете, существуют очень разные концепции возрождения. В конечном счете все зависит от той конвенции, от того соглашения, которое мы с вами приняли. А что мы будем называть возрождением? Я должен сказать, что совершенно далек как ученый от этих проблем, но как любитель возрождения. А я думаю, что возрождение, например, живописи принадлежит к трём, есть три, наверное, эпохи в истории живописи, которые нельзя не любить. Я думаю, нельзя не любить голландскую живопись. Ну, нельзя не любить. Нельзя не любить импрессионизм. Я не знаю человека, который бы сказал, я не люблю импрессионизм. Вот так же нельзя не любить итальянскую живопись. Ну, нельзя не любить. просто невозможно. И вот любя о всем возрождении, постоянно размышляя на возрождении, я, в общем-то, до сих пор полностью солидарен с позицией, которую занял в этом вопросе, может быть, самый крупный русский знаток возрождения, самый крупный исследователь возрождения за всю историю русской науки. Наш все современник, по-моему, жив, хотя глубокий старик, Леонид Михайлович Баткин. Не очень известный человек, но довольно трудно пишет. Леонид Михайлович Баткин, один из давних оппонентов Гуревича, своего как бы в чем-то соратник, единомышленник. Но Баткин гораздо обиднее. Баткин — это, наверное, единственный пример культуролога, историка культуры, который глубоко усвоил идеи Бахтина. Один из немногих адекватных последних идей Бахтина, только не в области изучения театра, а в области изучения культуры. Вот Леонид Михайлович Баткин многочисленных своих работах, прежде всего свои самые известные книги о Ренессансе, итальянские гуманисты, стиль жизни, стиль мышления, наверное, стиль мышления, стиль жизни. Ну, есть прекрасные книги итальянские, возрождение в поисках индивидуальности, ну, много работ, теперь объединенных в огромные фолианты, поэтому их легко находить. Леонид Михайлович Баткин, в общем-то, справедливо сказал, что мы очень плохо представляем, кто такой итальянский возрождение. Поэтому давайте мы сначала поймем, что такое итальянский ренессанс. А потом уже зададимся вопросом, а было ли возрождение итальянского? Я, например, не вижу никакого возрождения ни в немецкой культуре. Я не вижу, почему Дюрер или Хольбайн, старший, младший, ну да, плохо с крана, почему это живопись возрождения? Совершенно не вижу. Я не вижу, почему, я не вижу возрождения во французской культуре, самой французской культуре. Ну, может быть, во французской культуре есть Монте, да, фигура Монте. Потому что, между прочим, Рабле — это типичная фигура, это как Бокаччо. Бокаччо, конечно, средневековье. Что тут возрождение? Что типичное средневековье? Где тут вообще, ну что-то, реабилитация плоти? Тут нет никакой реабилитации плоти. Тут просто скабрёзная книга, которая должна развлекать. Ничего более. Прекрасно знала средневековье. Что Рабле, что Бокаччо. Поэтому мне вообще кажется, что нам стоит видеть ренессансы только примерно. Вот если мы сравним живы, сразу похожи, например, немцы, казалось бы, величайшие после итальянцев художники той эпохи. Ну, Дюрер, конечно, замечательный. Или какого-нибудь, ну, Боск. Конечно, можно сказать, что это барокко, ну что, разве Боск — это возрождение? Вообще фламандская живопись. Нидерландская, не фламандская, а нидерландская. Родерик ван дер Вейден или ван Эйк — это же не возрождение, о чем писал Кёзи. Поэтому я думаю, что мы будем вместо слова «возрождение» пользоваться другим понятием, которое действительно применимо ко всей Европе, к современному, за исключением вообще за исключением православного славянства. Понятием, которое мы не любим, до сих пор не любим. И почему-то склонным, в бранном смысле. Понятием гуманизм. Гуманизм. Да, гуманизм. Охватил, это общее явление, охватившее Европу, которое по-разному проявлялось. И в Италии гуманизм проявился в абсолютно уникальной форме возрождения. Абсолютно уникальной форме возрождения, проявившись и в архитектуре, и в живописи, и в литературе. При этом эстетический опыт, эстетические успехи итальянского ренессанса были столь сильны, что этот ренессанс, конечно, влиял на отдельных авторов. Прежде всего, например, на Монтень, которого действительно, хотя Монтень, опять-таки трудно сказать, может быть, это уже и барокко, может быть, это уже поздно, это все-таки уже 16 век. Это и религиозные войны, это как, все-таки Петрарка, мы представляем, когда он жил, это было очень давно. Мы еще, вы знаете, только думали освободиться от татарского ига, когда Петра все это создал. Это же рубеж 14-15 веков Петра. Это очень рано. Вот когда возникает 15-16 век, это уже затухание Микеланджело, это уже проблема. Ренессанс это или уже постгуманизм. То есть барокко. Соответственно, мы будем пользоваться применительной риторикой понятия гуманизм. И вот когда возник в Европе гуманизм, то, о чем мы с вами только что говорили, и то, что существовало в средние века, и то, что никого не беспокоило в средние века, стало давать трещину. Вот это равновесие между новыми тенденциями литературы и сохраняющейся в латинских риторических трактатах и в латинской письменной традиции, классической традиции, восходящей к средневековью, вот это равновесие стало нарушаться. Почему? Потому что главное событие гуманизма – это отказ от латыни как главного пространства любой интеллектуальной деятельности, как главного языка для любой интеллектуальной деятельности. И тут сразу я хочу сделать комментарий. Когда я это вам говорю, что в эпоху гуманизма происходит отказ от латыни, как главный форм любой интеллектуальной деятельности, вы мне с вами можете сказать, что это вы же только что говорили совершенно другое. Вы же только что говорили о том, что Петрарка писал все по латыни, кроме своих сонетов. Вы говорили о том, что Томас Мор писал по латыни, и разом Роттердамский писал по латыни, и вы будете правы. Латынь до начала 18 века сохранила в разных странах по-разному. Во Франции, в Англии раньше отказались от латыни, в немецких, итальянских странах позднее, в Италии, в итальянских государствах позднее отказались от латыни. Но где-то до 18 века латынь была главной формой интеллектуальной деятельности. Но пропала идея того, что любая интеллектуальная жизнь должна выражаться на латинском языке. Да, ученые пользуются латынью. Но почему? Примерно так же, как мы пользуемся сейчас английским языком. Все-таки, я думаю, ни один здравомыслящий человек, если он не американец, конечно. Если он не будет американцем, не могу сказать гадость. Ни один здравомыслящий человек не будет считать, что английский язык лучше для выражения своих интеллектуальных усилий, чем любой другой язык. Скорее наоборот. Конечно, немецкий язык богаче. И русский, между прочим, богаче английский для выражения своих интеллектуальных. То есть, почему мы пользуемся английским языком? Просто кто-то его все знает. В отличие от русского, который не знает никто, вообще никто, кроме нас с вами. Никто в мире по-русски не говорит, кроме чудаков и каких-то полубезумцев, любителей России. Немецкий язык тоже, вы знаете, идея создать, делать русский язык мировым, конечно, лопнула давно, безвозвратно. И в диаспоре она лопнула. Русский язык даже ближним зарубежьем защищают старики, а не молодые. Ясно, что молодежь по-английски говорит. Та, которая не пьет под забором, а собирается что-то делать. Английский язык просто все знает. В отличие от немецкого, от французского, от итальянского, так было и с латынью. Латынь действительно сохранилась как общий язык. Но она в эпоху гуманизма утратила вот свой абсолютно непререкаемый статус, что интеллектуальная форма, великая традиция восходящей к античности должна выражаться на латыни. В чем величие Ренессанса? В том, что Ренессанс в известной мере повторил опыт Рима. Помните, я вам говорил о том, что Рим на лекции, на первой, по-моему, лекции, о том, что Рим, в отличие от эллинистической страны, полагал, что не нужно пользоваться обязательно греческим языком. Надо свой язык сделать таким же прекрасным, как греческую. Надо создать на своем языке такую прекрасную культуру. Вот то же самое понял и Ренессанс. Античность – это непререкаемый эстетический идеал. Но мы можем этот идеал повторить, не превзойти. Мы не можем быть лучше, но мы можем его повторить своими усилиями. Что и произошло прежде всего в Италии, и в скульптуре, соответственно, и в архитектуре, и, особенно в живописи, когда здесь мы сидим лучше античным, просто античный живопись для нас практически не дошла. Ну, в принципе, я не знаю, ну, фактически не знаю, фаюрские портреты поздние, в общем, не столь выразительные были. Соответственно, Ренессанс, и в этом его главный смысл Ренессанса, это отказ от того, что традиция должна быть неизменяемой, полностью законсервированной, такой, как была раньше, что ее просто передают. Нет, ее передают, развивая. И в связи с этим сразу возникает вопрос, а нужно ли тогда забыть? И недавно гуманизм начался, и все человечество, но особенно протестантское человечество, хотя я думаю, все человечество будет так или иначе в ближайшее время отмечать, я забыл, какой-то юбилей 500 лет, со дня рождения Мартина Лютера. И недавно самым важным событием гуманизма, качественно изменившим характер гуманистический, характер этой структуры, это был конечный период Лютера, священное писание на немецкий язык. То действие, тот акт, с которого начинается история современного немецкого языка. И, как вы знаете, надеюсь, современный немецкий язык восходит к лютеровскому переводу Библии. Лютеровскому переводу Библии. Конечно. Да при этом нет, конечно, тут не подходит. Я бы сказал, не конечно, а любопытно. Стоит обратить внимание на то, что ведь были переводы священного писания на родные языки, да, но они все-таки не имели такого резонанса. Я не имею в виду православную традицию, которая восточная церковь вполне спокойно относилась к переводу священного писания на национальные языки, хотя, между прочим, славянской Библии еще не было. То есть она не была переведена еще церковью. Далеко не была переведена. Но мы знаем и в западной традиции. Например, ирландские монахи переводили Библию на ирландский язык. Ну, или, конечно, самое главное явление – это перевод Уиклифа, знаменитого английского предшественника реформации, вдохновителя Яна Льюиса, который перевел Библию на английский язык. Английская Библия существовала. И недаром в Англии реформации, поэтому там просто, в общем-то, безболезненно прошла. Ну, по-моему, совсем безболезненно прошла. И уже была традиция. Но ни Библии Виклифа, ни стремление Яна Гуса вести богослужение на родном языке и перевести священное писание, которое привели костер. Конструкции не оказывали такого влияния, как перевод. Это был действительно взрыв, изменивший характер. Очевидно, перевод Лютера совпал с другими тенденциями, которые заставили совсем иначе отнестись к проблеме традиции и развития культуры. В средние века, как мы с вами не раз говорили, вот эти две вещи были разделены. Традицию, классическую традицию не надо было воплощать, любую, в том числе и религиозную, не надо было воплощать на национальном языке. Она существует на том языке, на каком она существует. А начиная с эпохи Возрождения, действительно рождается новая Европа, между прочим. Пафос, который стремление каждой страны на своем языке овладеть этой классической традицией. Возникает то, что мы бы сейчас назвали понятие нации, понятие национальной культуры, которой не было в среднем. В прямом смысле. Конечно, это крайне упрощено. Крайне упрощено. И вот эти грандиозные перемены очень существенно повлияли на риторику. В частности, заставили теоретически авторов риторики задуматься над тем, что риторические трактаты можно писать не только в по-латыни. Византию уже нет. А в мире православного сенсора тоже было, в общем-то, разгромно, за исключением Москвы, никаких риторических трактатов не появилось. Поэтому европейскую риторику существовала исключительно в западном мире, начиная с 1453 года. И, соответственно, возник христианство, что риторические трактаты могут писать не только по латыни, но и на национальных языках. И действительно, как раз в это время, в 16 век, это эпоха гуманизма, конечно, начинают появляться первые риторические трактаты на национальных языках. Это риторический трактат француза Пьера Фабри. Это начало 16 века, 1521 год. И английские трактаты второй половины 16 века, эпохи Генриха VIII. Это трактат Генри Пичема, «Сад красноречия». Прежде всего, то, что второй трактат можно И это очень существенный изменение, За этим стоит совершенно иные культурные механизмы. В риторике, правда, они проявляются только как некие знаки. Все-таки большинство риторических трактатов в эпоху Ренессанса пишутся по латыни. Один из главных и для нас, с вами, для восточных славян, чрезвычайно важный риторический трактат. Трактат Филиппа Меланхтона, главного сподвижника Лютера, представителя либеральной части протестантизма. Лютер же был совершенно безумный фанатик. Это был типа протопоп Аввакум. А вот Филипп Меланхтон, он был очень милый, спокойный, тихий, такой, главный сподвижник, действительно, главный лидер вместе с Лютером. Вот Филипп Меланхтон написал обширный риторический трактат по латыни. И, конечно, в основном еще трактаты писались по латыни. Юлий Цезарь Скалигер был такой, не знаю, как сказать, мыслитель, литератор. Он тоже писал по латыни. Но все-таки сам факт появления первых риторических трактатов на национальном языке говорит о глубочайших изменениях. И хотя риторики еще по-прежнему во многом продолжаются писаться по латыни, но это можно объяснить, может, в качестве комментария я вам объясню, то в целом действительно в словесную деятельность все более и более начинает проникать в живой язык. Как раз в эпоху Ренессанса латынь перестает быть главным языком словесности. Не только художественности, но и словесности высокой, например, богословия. Вот я, знаете, целее никак не подумал, так как не знал, как это буду говорить, не знаться. Ну, я не знаю, меня не тоже не знать, на каком языке писал Фома Кемпийский, подражание Христу по латынице. Ну, по латынице. На каком еще языке? По-итальянски, наверное. Ну, оскорбить. Ну, я как-то целее не проник. На каком языке писал. А вот уже в эпоху гуманизма подобного рода вдохновенные богословские сочинения, например, знаменитая книга Иоганна Арнта об истинном христианстве в руке 16-17 веков, она уже написана по-немецки. Это очень существенный принцип. Очень существенный принцип. Поэтому можно сказать, что в эпоху Ренессанса риторика, нельзя сказать, чтобы она обновляется по содержанию. То риторические трактаты наполняются каким-то новым смыслом или новым содержанием. Меняются функции риторики, место риторики в культуре. Вот я не знаю, достаточно мне удалось внятно сказать, как-то я об этом не думал, признаться, первый раз вербализировал эту мысль. Вы первые подопытные кролики, бесконечно буйного полета моей мысли, как вы знаете, князь Гвидон, как смерть, летал над морем. Так вот, я как-то не задумывался над этим раньше, но здесь мне удалось вербализировать вот это своеобразие средневековой культуры, где вот это действительно классическая традиция, которую хранит ритуал, она принципиально не имела отношения к живой литературе. Вот существовала классическая традиция, которая делала литературу авторитетной, европейцев, цивилизованными наследниками, римлян и греков, только гораздо лучше, чем вот эти были язычники, а мы христиане. И с другой стороны, живая литература, которая к этой традиции не имела отношения. То есть в действительности она имела отношение, но делала вид, что она не имеет отношения. А в эпоху Ренессанса вот эта стена, эта пропасть между ними разрушена. И риторика начинает обращаться, риторические трактаты начинают обращаться уже к живой литературе той эпохи, которая их такой, пусть очень скромно, пусть очень осторожно, пусть это отдельное произведение, латынь по-прежнему доминирует. Но изменение произошло, а доминирование латыни объясняется тем, о чем я говорю. То, что латынь все знают. Значит, любой студент в университете, а ведь надо сказать, в эпоху Возрождения, студенты нисколько не менее активно переезжали из города в город, только нас там нет. Наших предков, это мы, где только научились, в разных университетах. А на каком языке учились? На латыни. Кроме этого, весь аппарат, терминологический аппарат риторики был на латыни. Перевести его на национальный язык бесконечно трудно. Это не быстро. Поэтому оставалось все по латыни. Но пропало представление о том, что риторика – это именно сохранение классической традиции, которая не имеет ничего общего с живой литературой. Сейчас оказалось, что живая литература имеет общее с классической традицией. Она должна эту классическую традицию воплотить на своем языке, и риторика поэтому к ней обращается. И это вот результат этого очень существенного поворота. В эпоху, который произошел в эпоху Ренессанса, проявились в следующую эпоху, которая является последней яркой вспышкой. Последняя, как в момент огонь, происходит яркая вспышка. Последней яркой вспышкой классической риторики была эпоха, которую надо обозначить с вами барокко классическая. Не будем их искать. Я думаю, на самом деле, чем дальше, тем более, то барокко классицизм это будет. Это разные стороны, но другого я не помню. По-моему, я уже вам в лекциях читал примерно. И в риторике мы не будем разделять риторические трактаты после барокко, после этого. Будем называть это эпохой постгуманизма. Постгуманизм. То есть эпоха, которая возникла после гуманизма. Не в смысле отменив гуманизм, как мы вот говорим сейчас постхристианскую эпоху, то есть эпоху отвернувшуюся от христианства. Нет, не отменив гуманизм. Постгуманизм не отменил гуманизм, так же как постимпрессионизм не отменил импрессионизм. Он развил гуманизм. Постгуманизм развил и обострил некоторые очень ясные проблемы, которые в гуманизме прорастали, но не были раскрыты. И в этот момент риторика необычайно расцветает, действительно меняясь качеством. Можно сказать, что в истории классической риторики было два ярких творческих периода, это античный период, когда она формировалась, создавалась. Потом она существовала, сначала изолированно, потом слившись с живой литературой в эпоху Ренессанса. Именно существовала, законсервирована в виде. И в эпоху барокко она вновь проявила творческие потенции, во многом обновив представление речевой деятельности, что связано с общим пафосом эпохи барокко. Вне зависимости от того, изберем ли мы классический вариант, вариант классицизма, или мы будем опираться на классический барокко, эпоха постгуманизма, именно поэтому она постгуманизм, очень ясно осознавала бесконечную трудность познания. То, что гуманисты не знают. Для гуманизма мир прост и ясен. И в мире торжествует гармония. И познание просто. Ибо в конечном счете возможности человека, у которого есть образ Божий, бесконечны. Ибо человек унаследовал своего Творца огромный творческий дар. А вот постгуманизм впервые в истории человечества, если не говорить об интуитивном догадке античного мира, осознал, что познание очень сложно. Нас окружает мир обманчивый, мир, где очень много мнимых, каких-то химер. И поэтому, если мы хотим познать мир, нам надо эти мнимости стереть и проникнуть в сущность мира. Проникнуть в сущность мира. Если говорить о барочном варианте, да, разница между барочным и классическим вариантом была, барочный вариант полагал, что проникнуть в сущность мира надо, идя сквозь эти мнимости, да, погружаясь в них, двигаясь по лабиринту, ибо мир – это лабиринт. А классицизм полагал, что усилием разума Не надо идти по каким-то лабиринтам, можно заблудиться. Не надо погружаться в мнимость. Можно утратить здравый смысл. Надо просто вспышкой ума, вот в этом Декарте, вот рассуждение о методе, об этом, стереть все эти мнимости и увидеть чистую сущность. Разница только в том, что один полагал, что надо через все проходить один, а другой полагал, что надо просто стирать. Мы увидим и в том, и в другом случае сущность мира. Но что для этого нужно сделать? Как вот увидеть? Проходя через лабиринт, кто нас будет вести? Кто будет у нас нить реально? Или, вернее, что у нас будет нить реально? Или просто стереть, благодаря чему? Усилия ума сможет делать. Вот здесь и барокко, и классицизм абсолютно совпадают. Это достигается остроумием. Барокко пользовалось латинским словом акумен. Акумен. Остроумие. При этом остроумие – это не зубоскальство. Это не какое-то шутовство. Ха-ха-ха, мы смеемся, мы часто говорим. Человек остроумный, когда как бы шутник, можно сказать. Балагур, болтун какой-нибудь, вот он остроумный человек. Нет, для барокко классицизма остроумие – это именно остроумие, то есть острый ум. А что такое острый ум? Это ум, который способен взглянуть на предметы иначе, чем мы видим. Вот что такое остроумие. Вот что такое остроумие для барокко и для классицизма. Иначе увидеть. И тогда или проходя через мнимости лабиринта, или стирая, как Росин. Вот, например, Шекспир проходил через все эти мнимости, а Росин просто все стирал, сразу забрал сущность. Абсолютно неконкретный, в отличие от Шекспира, герой которого конкретный. Даже в «Короле Ри» очень конкретный герой. Я уж не говорю, у него исторический тоже. У Росина это просто сущность. Это люди без времени. Ну, мы об этом говорили, говоря о Юрии. Ну, не важно, но и те, и другие обнаруживают сущности. Почему? Потому что и Шекспир, и Росин, вообще вся эта эпоха действовала остроумно, то есть умела сдвинуть вина. И вот это учение об остроумии оказало огромное влияние на риторику. Ибо что учит, чему учит риторика? Вспомни. О чем риторика? Чего направлена риторика? Риторика должна нас учить, как мы с вами говорили, истину. Да? Не просто убеждать, а убеждать в истину. Значит, в чем должна убеждать риторика с точки зрения убеждать, должна показывать, должна нести нам сущность мира, которую можно добыть и которую можно увидеть и показать только при помощи остроумия. Но что такое остроумие в словесной деятельности? Что такое остроумие в словесной деятельности? Как вам кажется? Вот что такое необычный взгляд на предмет в словесной деятельности, на любой предмет. На самом деле, вы прекрасно бы просто вопрос так поставили, что вопрос вам непонятен. На самом деле, абсолютно нет. Это троп. Троп – это и есть остроумие. Прежде всего, не так. То есть троп, в которой нет логической связи. Прежде всего, не так. Вот главная форма остроумия – метафора. Именно поэтому постгуманистическая риторика подробно разрабатывала учение о тропах и особенно о метафорах, видя в них действительно форму остроумного взгляда. И в этом отношении барочная риторика действительно очень обогатила риторическую теорию учением о метафоре, учением о тропах. Но не только это. Если мы показываем истину благодаря нашему острову и пользуемся метафорой, то что мы в результате получаем? Ну что мы получаем в результате метафоры? Достаточно открыть, например, томик великого Осипа Ильича Мандельштама, чтобы в этом убедиться. А я, например, очень люблю. Вообще Мандельштам, в части этой стихотворения, но надо сказать, что я понимаю, потому что Надежда Яковлевна добрая душа объяснила какие-то подтексты, но в принципе я не очень понятно. В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем, и блаженное, бессмысленное слово первый раз произнесем. В черном бархате январской ночи, в бархате всемирной пустоты, все поют блаженного жен живые очи, все цветут бессмертные цветы. Ну, могу тебя подставить что-то. Я почти всегда присочиняю, когда читаю стихи, хочу даже дать сбор. Это классика в моем исправлении. Поэтому музыканты делают так, пожалуйста. Бах, бузонь. Там, не знаю, шумом лист. Ну, чем шум, в конце концов. Это шутка, но там просто забывает слова. И подставляю по ритмическому звучанию. Мать, о чем это стихотворение? В принципе, мы не понимаем. А почему? Потому что мы одни метафоры. Ассоциативный ряд настолько становится слоном, то мы утрачиваем референцию. В связи с этим барочная риторика логично приводила к учению о темном языке, который мы находим во многих барочных трактах. Когда мы хотим показать сущность мира. И особенно в самых высоких регистрах бытия, то и пользуемся поэтому остроумием, и особенно интенсивно мы создаем трудный язык, который нам трудно понять. И чем непонятнее, тем лучше. Ведь Мандельштам, между прочим, мог писать и проще. Он же у него есть, да, до самой смерти, он писал стихи, некоторые вполне удобно понять. А замечательный стоим день стоял и пяти головах, я, в общем-то, до сих пор до конца не надеюсь. Это действительно трудно. И не только он таких стихов, но он носит довольно много. Где действительно и не трудно стилистически, а трудно образ. И абсолютно вот, духи этой поэзии, и постгуманистические только полагали, что надо писать сложно. Пример какой сложности, например, творчество знаменитого барочного поэта итальянского поэта Марина или особенно Гангова. Владимир Алексеевич Кузнецов, как привел мне пример, одну цитату из письма Гангора, по-моему, даже использовал вот в какой-то своей статье этот пример. Когда Гангора пишет, обращается к своему корреспонденту, «Ты пишешь, — говорит Гангора, — что моя поэма никому не понятна. Как я это могу? Можно ли найти вы лучше похвалу, что поэма непонятна? А действительно должна быть понятна отдельным языком, который в состоянии проникнуть в вот этот сложный ход истории. Соответственно, вот это второе очень существенное обогащение риторической теории, которую мы находим в Потапове. Первое – это учение троп и метафоры, как главный способ остроумия, ибо в речи мыслительной деятельности именно троп и есть форма остроумия, то есть необычного взгляда на это. А второй момент, который внесла постгуманистическая риторика, это учение о разных дискурсах, или разных языках, о том, что существует некая дихотомия. Вот обычный язык, которым мы пользуемся в наших низких целях. Помните, как у Гумилева? А для низкой жизни были цифры, как домашний подъеремный скот. Потому что все оттенки смысла, умное число передают. Вот это вот наш обычный язык. И есть язык возвышенный. Язык, которым мы раскрываем сущность мира. Вот в трактате Гумилёва, второй стопу, который я прочитал, открывается как раз характеристики первой. Вон и мир, когда над вон и день, когда над миром новым Бог являл лицо свое, тогда солнце останавливали слово, словом разрушали города. Вот это слово, которое раскрывает сущность мира для барочной риторики, пронизано страузом, то есть пронизано траузом. Мы договорились, Александр Анатольевич, мы договорились с Андреем Дмитриевичем, что мы кончим, и он тоже без 24. Такое паллиативное решение. Через 10 минут, если возможно. И Андрей Дмитриевич тоже тогда вернется из своей аудитории.
Мне опять
на 7
минут
привычка. Нет, на 10 минут договорились кончить раньше. Так вот, барочный риторик полагал, что вот это вот слово, направленное на выявление сущности мира, оно должно быть сонным. Именно поэтому постгуманистическая работа такая трудная вещь. Она может быть трудная двояким образом. С одной стороны, бесконечно тропологизированная и бесконечно метафоризированная, как Шекспир. Ведь Шекспир весь состоит из метафор. И очень странно. Вот если особенно по-английски, если читать в русских переводах, просто он там разных уже в простоте слова языка. Или наоборот, вот эта вот необычность языка могла проявляться как в классицистической литературе, в полном очищении языка от всякой конкретики. Но тут слово «выхолощенность» мне не подходит, вот это не выхолощенность. Язык абсолютно освобожденный от всего конкретного, совершенно условно, вот как язык России. Тоже очень красивый, но абсолютно неестественный в своей вот этой вот красоте и очищенности от всего. Одинаково неестественно. Если мы будем читать Россию и Шекспира, то мы увидим, что перед нами одинаково неестественный язык, только неестественный по-разному. Помню, как я беседовал с Алексеем Владимировичем Чечениным, моим драгоценным учителем, что-то о России мы говорили, что-то фразу я прочитал Россина. И он на это обратил внимание. Он обратил, послушал эту фразу, сказал, обратил внимание, Петя, насколько это совершенно неестественный язык. Он очень красивый. Он, в общем, такой выразитель. Ну, например, я не помню, что Россини, этот разговор позднее с ним уже был в связи с озером. О, как пронзителен глаз горести его, неволею дошел до сердца моего. Абсолютно неестественно. Такой же, как у Шекспира, только по-другому. Вот это и есть остроумный язык. Он может быть по-разному остроумный, это бывает все, то есть язык необычный, который поэтому проникает в сущность мира, открывает нам, соответственно, истинную природу бытия. Благодаря тому, что мы строим. Вот этим барокко очень глубоко, вы знаете, обогатило литературную теорию. Дихотомии вот этого языка неестественного и естественного не было в античной культуре. Где можно в средние века показать? Там было другое, латинский язык и другие языки. А тут речь идет не о языке в прямом смысле, а о стилистической насыщенности, о стиле. И с другой стороны, вот это такое развернутое учение о остроумии, о тропах и не так. И третье, что внесла постгуманистическая, барочно-классицистическая риторика, очень тоже важно. Учение о мере, о приличии, о декоруме. На русском материале об этом очень уже писал выдающийся, ну, вот, действительно постгуманистический автор Рената Лахта. Не знаю, приходилось ли вам читать ее работы. Они очень трудные. Мои немецкие коллеги всегда мне сетуют, вы знаете, что все думают, что ее почти очень. Она пишет необычайно. Она и Вольфганг Изов, немецкие авторы, которые почти не понятны. Как-то я присутствовал при разговоре Вольфа Шмидта и Ханса Мюллера, которые говорили, что они считают Изера по-английски. Английский хотел бы немцы. Изер тоже немец. Но они читают в английском переводе. Почему? Так проще понять. Говорил то ли Хазен Лёве, то ли Шмидт. Поэтому это очень такой выразительный, вы знаете, диалог случайно. Ну, точно случайно, просто как-то в присутствии зашел в этот разговор. И вот примерно такой язык, это язык барочный, постгуманистический язык. И вот, в связи с этим, постгуманистические риторики выдвинули идею декор, как я сказал, да, во всех помнили на колах. Декор, приличие, вот ей бы стоило внимательнее обращаться к понятию декор. Понятие декор, то есть приличие, мер, другими словами, более точно сказать, мер, состоит в том, что мы должны быть остроумны, мы должны насыщать язык необычными образами, но в меру мы должны сохранять меру, чтобы все-таки, в отличие от того, что писал Гангор, текст был нам понятен. чтобы реципиент могли его воспринять. Пусть сложно, пусть с усилием, пусть трудясь, пусть перечитывая несколько раз, но все-таки имея возможность воспринять. Вот, пожалуй, три главных моего вклада, которые постмодернистическая барочно-классицистическая риторика внесла развитие. Три, как бы, вот у меня получилось как полтора. Да нет, три вышли, три клада, как говорил Кочубей перед пыткой, так вот три вклада. Как бы в три момента постгуманистическая риторика внесла в риторическую теорию, которая оказалась очень востребована. И учение автора. И эстетики об этом будут сами говорить. Ибо что такое художественное произведение, как не троп? Вообще любое художественное произведение – это троп реального мира. И, конечно, дихотомия вот этих двух языков – естественно и неестественно. С этим связано учение о политическом языке. Поэтому барочная риторика чрезвычайно интересная риторическая мысль обогатилась в последний раз. Ибо действительно риторика постмодернизма – это закат классической зари, если расходуется, опять-таки, словами Осипа Ильича Ильича. Для нас же барочного интересно еще. Вот мы с вами говорили много раз, вот третью лекцию, считаю, мы говорили о разных странах, и только несколько раз, и довольно уничижительно, мы упомянули наших с вами предков, православное славянство, в том числе восточное славян, говоря о том, что у них риторики не было. Действительно, вопрос о соотношении восточнославянского мира, пак славя ортодокса, с риторической традицией, вопрос, который требует внимательного рассмотрения. И мы тогда, значит, с вами во вторник, уже, ну, потом среду продолжим, будем говорить о риторике восточнославянной, о развитии русской риторики. Ну, вот. Это я с вами.
Спасибо.